было распято. Говоря о суде, мы должны понимать, что существует два вида Божьего суда, которые Он приносит людям. Первый — это все Его суды в прошлом, а второй — это тот суд, о котором мы поговорим сегодня. Это Его вечный суд. Этот суд ожидает нас в конце времени, когда мы перейдем в вечность. Очень важно понимать различие между этими двумя видами судов. Иначе мы будем сбиты с толку утверждениями, которые будут казаться нам противоречивыми. Первый Божий суд произошел в прошлом, и он заключается в благословении или наказании последующего поколения на основании того, как вело себя по отношению к Богу поколение предыдущее. В Исходе 20 главе, в 4 стихе есть прекрасный пример Божьего исторического суда. Итак, посмотрим. 20 глава Исхода, с 4 по 6 стих. Это часть того, что мы называем десятью заповедями. Бог сказал: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Отсюда мы видим, что грех идолопоклонства, который является величайшим грехом, влечет за собой наказание, которое распространяется на три или четыре последующих поколений. Это пример суда в истории, и есть множество доказательств того, как этот суд работал в истории Израиля и других народов, занимавшихся идолопоклонством. Затем у Иеремии также рассматривается эта тема Божьего суда в истории. В своей молитве, записанной в 32 главе, он говорит Господу: «Ты являешь милость тысячам, и из-за беззакония отцов воздаешь в недра детям их после них». Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф. И снова Иеремия говорит о том, что Бог за беззаконие отцов воздает следующим поколениям. Напоминаю, что таким является суд в истории или во времени. В него также входят Божьи благословения для праведников. В 102-м псалме Давид писал: «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их». Здесь Господь обещает благословение и праведность сынам сынов, последующим поколениям. То есть наше поведение и наше отношение к Богу влияет не только на нас, но и на последующие поколения. Это очень важно. Важная и серьезная мысль, о которой нам не стоит забывать. Мы в какой-то мере ответственны за благословение или за страдания последующих поколений. Я думаю, что это очевидный факт. Например, ребенок, родившийся в семье алкоголиков, начинает свою жизнь, как говорят в Америке, со счетом 2-0, не в его пользу. Это не его вина, но суд на его родителей естественным образом коснется и следующих поколений. С этим разобрались. А сейчас поговорим о другом виде суда, который автор послания к евреям называет как «вечный суд». То есть есть суд, который влияет на нашу судьбу в вечности, и тогда принципы суда будут совершенно иными. Об этом сказал Иезекииль, вернее, Бог сказал через Иезекииля в одноименной книге, в 18 главе, стихах с 1 по 4. Иезекииль тут пишет: «И было ко мне слово Господне: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?» Это выражение означало, что дети страдают за грехи отцов. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». Мы говорим не об историческом суде, а о суде над каждым человеком, когда он перейдет из этого времени в вечность. И там каждая душа будет отвечать только за свою прожитую жизнь. Душа согрешающая умрет. То же самое повторяется и в 20 стихе. Тут Бог еще более прямолинеен. Иезекииля, 18 глава, 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем и останется». Итак, когда мы из времени переходим в вечность, то мы больше не судимы за грехи наших родителей и не получаем их благословения. Мы будем отвечать перед Богом только за то, что сделали сами. Праведность праведного останется при нем, и беззаконие грешника тоже останется при нем. У Экклесиаста написано: «Где дерево упадет, там оно и будет лежать». В каком состоянии вы будете, когда умрете, определит ваше состояние вечности. Вот это и есть вечный суд. Очень серьезная мысль. А теперь я хотел бы поговорить о пяти принципах Божьего суда. Все они перечислены в послании к Римлянам 2 главе. Это место раскрывает пять принципов Божьего суда. Послание к Римлянам 2:2. А мы знаем, написано тут, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Это первый принцип. Божий суд основан на реальных фактах, он не основан на слухах. Помню, что когда Господь хотел узнать всю правду о состоянии Содома и Гоморры, он получал ужасные известия от ангелов и многих других, но помните, что он сказал Аврааму: «Я спущусь и сам все проверю». Меня это очень впечатляет. Бог судит не на основании слухов, а на основании истины. Второй принцип Божьего суда описан в 6 стихе. «Он воздаст каждому по делам его. Нас будут судить за то, что мы сделали». Это основной принцип, который прослеживается через всю Библию, и он применим не только к неверующим, но и к верующим. В первом послании Петра, 1 главе, 17 стихе, автор раскрывает этот принцип и применяет его конкретно к верующим. Он обращается к верующим и говорит в 17 стихе: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Это утверждение является не очень популярным в большинстве церквей сегодня, но все же Петр говорит верующим: «Не забывайте о том, что вас будут судить по вашим делам. Живите благоговейной и благочестивой жизнью. Не будьте безрассудны, не будьте горды, не будьте высокомерны, потому что за все свои слова и дела вам однажды придется отвечать перед Богом». Помните, что все это адресовано верующим, а не неверующим. А в Откровении 20 главе 12 стихе сказано, что все люди, которые будут на последнем суде, будут судимы на основании того, что записано в книгах. Это значит, что Бог ведет записи по каждому человеку. Вы знаете, что во время написания Нового Завета книги выглядели совсем не так. Они были больше похожи на рулоны или на свитки. Я думаю, что так картина еще яснее. Я считаю, что это лишь мое мнение, но на суде всем нам будет показано что-то вроде видеозаписи, которая продемонстрирует нам весь ход нашей жизни. Итак, это было слово из первого послания Петра. Давайте теперь вернемся во вторую главу Римлян. И следующий принцип Божьего суда находится в 3 стихе. Все дело в том, что перевод здесь не такой, как мне нужно, поэтому немножко расширю сказанное. Послание к римлянам, 2 глава, 11 стих. Я, по ходу, объясню вам, что имею в виду. Итак, тут написано следующее. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Такой короткий отрывок. Во всех современных переводах написано именно так, потому что это современная фраза. Иногда я задаюсь вопросом, а можно ли действительно перевести Библию на современный язык, не вставив при этом современное мышление? Потому что язык, на котором вы говорите, полностью отражает то, как вы мыслите. В старых переводах было написано, что Бог беспристрастный. Это более точный перевод. Вы можете быть лицеприятны к любимому человеку. Вы можете повстречать слабого, невзрачного человека, быть очень благосклонным или лицеприятным к нему. О, он так слаб, что мне хочется ему помочь и сделать для него что-то хорошее. Но беспристрастность означает, что нас не впечатляет состояние или положение человека. Это может быть генерал, президент или епископ, но он не получит от Бога особенного отношения к себе. К нему отнесутся так же, как и ко всем остальным. Это и означает быть беспристрастным. И сказано это в первую очередь для тех, кто сегодня занимает в мире высокое положение. Следующий, четвертый принцип Божьего суда — это суд в соответствии с мерой света. Послание к римлянам, 2 глава, 12 стих. «Те, которые не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Если у вас есть закон, то вас будут судить по нему. Если у вас нет закона, то вас не будут судить по нему, но все равно вы будете судимы за свои дела». Этот принцип также прослеживается в словах Иисуса в Евангелии от Матфея, когда он говорил к одним из выдающихся граждан его города. Тогда он начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». Потому что в Тире и Сидоне было меньше света, Вифсаида и Хоразин видели величайший свет, и их будут судить наиболее строго. Мы с вами будем судимы в соответствии со светом, который был доступен нам. Я бы хотел обратиться к людям из англоязычных стран мира и сказать, что сейчас нам доступно большое количество света, больше, чем никогда. У нас есть множество различных Библий, книги, аудиозаписи, видеозаписи, проповедники, и мы будем судимы в соответствии с тем светом, который был нам доступен. Божий критерий суда для этого поколения будет наиболее строгим, потому что у нас больше всего света. И в следующем стихе Иисус продолжает: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да, низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». И, как я уже говорил, говорю это всем вам, а также и себе. Наверное, никогда еще не было такого поколения, которому было бы доступно столько света, сколько доступно нам сегодня. Не забывайте об этом, так как это будет критерием нашего суда. И последний, пятый принцип Божьего суда находится в послании к римлянам, 2 главе, 16 стихе. Тут написано «в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». То есть Бог будет судить не только наши открытые действия, но также и наши тайные мысли, мотивы и отношения. И я думаю, будет не лишним сказать, что Бога очень волнуют наши мотивы. Два человека могут совершить абсолютно одинаковые действия, но их мотивы могут быть совершенно разными. И когда Бог будет судить их, то Он будет учитывать их мотивы. А теперь перейдем к местам совершения. совершения суда. Насколько я понимаю, будет четыре основных места проведения суда. Первое место — это судилище Христово. Греческое слово «бема» означает «помост» или «платформа», на которой сидел римский правитель во время суда. Понтий Пилат сидел на своей «беме», когда к нему на суд привели Иисуса. Это будет суд только для христиан, только для верующих. Откройте еще раз первое послание Петра, первую главу, 17 стих. Почему-то мне кажется, что Бог хочет, чтобы я прочел этот стих дважды. Так, первое послание Петра, первая глава, 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Это обращено к нам, потому что мы называем его отцом. Ну а в 4 главе сказано: «Ибо время начаться суду с дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему?» Ну что? Где начинается суд? А? Он всегда начинается с Дома Божьего, всегда с людей, которые имели больше истины. Итак, когда начнется суд, то первыми будут судить именно христиан, и это будет особенный суд. Римлянам, 14 глава, тут сказано: «А ты что осуждаешь брата твоего?» Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы, то есть христиане, предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. И запомните, вам придется отвечать только за одного человека, то есть за себя. Вам не нужно будет отвечать за меня или за вашего пастора. Вы тратите много времени, судя других, тогда как вам бы лучше судить самих себя. Потому что единственный человек, за которого вам придется дать ответ, — это вы сами. Именно это вас и ждет. Павел говорит, что каждый из нас за себя даст отчет Богу. Мы — это значит христиане. Затем во втором послании к Коринфянам, 5 главе, он возвращается к этой же теме. «Ибо всем нам, христианам, должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле». Доброе или худое? Тут написано, что «всем нам нужно явиться». Но на греческом языке сказано, что «все о нас будет обнародовано». Не останется никаких секретов. Все будет выставлено на показ. Ничто не утаится. Мы будем стоять перед судилищем Христовым, чтобы получить соответственно тому, что мы делали, живя во плоти. Суд будет индивидуальным, то есть каждый будет отвечать сам за себя. Мы будем судимы за то, что мы делали, живя в теле, или за то, как мы прожили свою жизнь. Есть только две категории — хорошее или плохое. В первом послании Иоанна сказано, что всякая неправедность есть грех. То есть все, что не является праведным — это грех. Наличие третьей категории проникло в умы людей и обмануло очень многих. Не может быть золотой середины. Следующий принцип — это то, что этот суд не будет осуждающим. Это очень и очень важно. Мы будем судимы, но не будем осуждены. Если только мы настоящие, истинные, верующие в Иисуса, мы будем судимы за качество нашего служения. Приведу вам три места Писания, которые смогут утешить вас, потому что я вижу, что некоторые из вас слегка встревожились. Это, кстати, не так уж и плохо, поверьте мне. Иоанна 3:18. Иисус сказал: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Итак, если мы истинные верующие в Иисуса, то мы придем на суд, но не будем осуждены. А затем он снова говорит об этом в Евангелии от Иоанна 5 главе 24 стихе. «Истинно, истинно говорю вам». Так Иисус подчеркивал важность своих слов. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И последнее место — это послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. Написано, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Итак, мы говорим не о суде с целью осуждения, а о суде с целью оценить ваше служение Иисусу, которое вы совершали в течение всей жизни. Лучше всего это видно из первого послания Коринфянам 3 главы 11 стиха. Павел говорит о построении церкви. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме уже положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается». И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. В современном переводе сказано, как тот, кто пробежит сквозь огонь. Вот в чем суть суда над христианами. Прежде всего, нам нужно, чтобы наше основание было на Иисусе Христе. По-другому никак. Затем нам нужно определить ценность выполненного нами служения. Вещи, которые легко приобрести, можно добыть в большом количестве. Дерево, сено, солома. Но все они сгорят. Ценные вещи, такие как серебро, золото и драгоценности, не добудешь в большом количестве. Некоторые люди оценивают лишь количество своего служения. Но Бог оценивает совсем не так. Хочу поделиться с вами некоторыми мыслями о том, как мы можем быть уверены в том, что наше служение выдержит испытание огнем. Предлагаю вашему вниманию три способа, с помощью которых вы можете оценить свое служение. Во-первых, какой у вас мотив? Единственный мотив, приемлемый для Бога, — это служение ради славы самого Бога. А многое из того, что сегодня делается в церкви, делается людьми ради их собственной славы. Я считаю, это мое личное наблюдение, что самой большой проблемой в современной церкви являются личные амбиции служителей. Самая большая церковь, самый длинный список членов, больше всего чудес — все это сгорит из-за неправильных мотивов. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих, как раз об этом и говорит. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете во славу Божию. Для нашего служения приемлем только один мотив — это служение во славу Господа. Бог хочет, чтобы я сделал здесь небольшую паузу, чтобы вы могли подумать над тем, что вами движет в вашем служении, в вашем служении Ему. Павел сказал, что нам нужно обновлять свой разум. Я думаю, что разница между обновлением и необновлением разума. Вот в чем необновленный разум встречается с ситуацией и говорит, какая мне от этого польза? А обновленный разум говорит, как Бог может прославиться через это. То есть полное изменение мотивов. Я думаю, что это весьма применимо к браку. Я считаю, что многие браки несчастны, потому что люди подходят к ним с необновленным разумом. Отношение у каждого, что «я получу от этого», «сделает ли это меня счастливым». Это точный рецепт несчастного брака, если хотите. Правильный мотив — это «что я могу дать?» Не «что я могу получить?» «Что я могу дать?» Когда люди соединяют свои судьбы с целью дать что-то друг другу, тогда у них будет счастливый и успешный брак. Все дело в мотиве. Во-вторых, если вы хотите, чтобы ваша работа прошла испытание огнем, то она должна быть выполнена в послушании Богу. Это единственный приемлемый вариант. В 7 главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывал о двух видах людей. Одни строят на песке, а другие — на камне. И в конце он сказал... Ах, нет, это не Евангелие от Матфея, это Евангелие от Марка. Вот почему у меня ничего не сходится, но сейчас я легко все исправлю. Итак, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 стиха и далее. Это слова самого Иисуса. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Итак, единственный приемлемый мотив — это исполнение воли Отца Небесного. Затем Иисус говорит то, что обижает некоторых людей. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Бог дал мне огромную привилегию, и я смог изгнать очень много бесов. На моих глазах произошло множество великих чудес. Я часто пророчествовал, но хочу сказать вам, что мои надежды попасть на небо не основываются ни на чем из этого. А каждый, кто возлагает на это свои надежды, находится в опасности. Есть только один критерий для попадания на небо — это исполнение воли Небесного Отца. Иисус сказал этим чудотворцам, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Многие из них сами себе закон. Они делают то, что сами считают нужным, пользуются любой возможностью и игнорируют все центральные принципы. Бог дал мне огромную привилегию, я смог изгнать очень много бесов. На моих глазах произошло множество великих чудес. Я часто пророчествовал, но хочу сказать вам, что мои надежды попасть на небо не основываются ни на чем из этого. А каждый, кто возлагает на это свои надежды, находится в опасности. Есть только один критерий для попадания на небо — это исполнение воли Отца Небесного. Третий критерий — это сила, в которой мы действуем. Послание к Римлянам, 15 глава. Павел пишет, «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божьего». Павел говорит, «Не стоит вспоминать ни о чем из того, что я сделал, кроме того, что сделал через меня Святой Дух. Единственная приемлемая сила для служения — это служение во Святом Духе». Еще раз. Перечислю три требования к служению, чтобы оно выдержало испытание огнем. Ваш мотив — все для славы Божьей. Поступаете ли вы в послушании Богу или делаете, что вам заблагорассудится, и придумываете свои правила? И третье — вы действуете в силе Святого Духа. А сейчас переходим к двум моделям суда, о которых рассказывается в двух притчах Иисуса. И мне было сложно решить, как представить вам все это, но, наверное, придется прочесть их. Это может занять некоторое время. Так вот, первая притча — это притча о минах. Мина — это просто мера. Ею измеряли деньги. Эта притча находится в 19 главе Евангелия от Луки. Когда-то ее называли притчей о фунтах. Мина — это довольно маленькая сумма денег. Мы будем читать Евангелие от Луки, 19 главу, с 11 стиха и далее. Итак, начинаем. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Иисус сказал, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Бог будет требовать отчет у каждого из нас за наше служение. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Это значит, что наша верность в служении в этой жизни определяет то, какую позицию мы будем занимать вечности, и показывает, насколько мы ответственны, чтобы заботиться о Царстве Божьем. Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». Но заметьте, он не сказал, «Хорошо, добрый и верный раб». То есть это был более низкий уровень похвалы. Пришел третий и сказал, «Господин, вот она, твоя мина, которую я хранил, завернув ее в платочек, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами будут судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Так для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему, «Господин, так у него уже есть 10 мин». То есть они посчитали неправильным давать еще одну мину тому, у кого уже было 10. А господин им на это ответил, «Говорю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Дальше слушайте внимательно, потому что большинство людей не думают так, но это еще не конец притчи. Осталось еще одно предложение. «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Тут Иисус выступает в качестве судьи, а не в качестве спасителя. Не забывайте, что Он не только спаситель, но и судья. И какой Он скрупулезный и действенный в спасении, таким же Он будет и в суде. А вы в своем представлении об Иисусе помните об этом? Или вы один из тех, кто говорит, «Иисус кроткий, нежный»? Слава Богу, это правда, но не вся. У Иисуса есть еще одна сторона. Он судья с глазами, как огонь, с обоюдоострым мечом, который выходит из его уст, и с голосом, который как звук многих вод, с ногами, как раскаленная медь. Когда Иоанн, автор Откровения, встретил его в таком обличии, то упал как мертвый. Это меня так впечатляет. Иоанн, который имел самые близкие отношения с Иисусом из всех учеников, он лежал на груди Иисуса на последней вечере. Он был одним из тех, кто видел, как Иисус появился на Галилейском море и приготовил им завтрак. И вот этот Иоанн, который знал Иисуса так близко, столкнулся с Иисусом как судьей и упал у его ног как мертвый. Я думаю, что нечто подобное должно произойти и с церковью. Думаю, что церкви, которая живет в дружеско-приятельских отношениях с Иисусом, нужно встретиться с Иисусом судьей. Я думаю, что нам не повредит, если мы упадем у его ног как мертвые. Нам следует этому поучиться. Ну а теперь давайте прокомментируем данную притчу. Прежде всего, тот, кто заработал больше всего, получил еще и излишек. Это принцип. Однажды Бог дал мне сверхъестественный дар веры очень странным образом. Я молился за людей с неравными ногами, и короткая нога вырастала. Это случилось буквально сотнями людей. Я говорил им: «Бог коснулся вас. Эта сверхъестественная сила разбудила ваше тело, поэтому хватайтесь за нее». Я видел, как множество людей получили сверхъестественное исцеление, но мои хорошие друзья и коллеги-служители говорили мне: «Ты знаешь, Дерек, у тебя репутация достойного учителя Библии. Если ты продолжишь трогать стопы людей и удлинять их ноги, это может испортить твою репутацию». Я подумал, а может, они и правы. Тогда я пришел к Господу, и вот что он мне сказал: «Я дал тебе дар». И тут я понял, что это был дар, дар веры. И у тебя есть два выбора. Ты можешь воспользоваться им и получить еще больше, или же ты можешь не пользоваться им и потерять его. И тогда я решил, что буду продолжать пользоваться им и получу больше. И слава Богу, я получил еще больше. Запомните, какой бы дар вы ни имели, у вас всегда есть два выбора — пользоваться им и получить больше, или не пользоваться им и потерять его. А также не забывайте, что ваше служение в этой жизни определяет ваше положение в вечности. Тот, кто заработал 10 мин, был поставлен над 10 городами. Тот, кто заработал 5 мин, был поставлен над 5 городами. Это было точное соотношение к их верности в этой жизни. И заметьте, что Иисус не сказал «хорошо, добрый и успешный раб». Он сказал «хорошо, добрый и верный раб». Некоторые из нас делают слишком большой акцент на успех и слишком маленький акцент на верность. Человеку, который ничего не заработал, Иисус сказал: «Может, у тебя и не было способности, чтобы самому заработать деньги, но ты мог положить их в банк, и тогда бы я получил свое с процентами». И это показывает мне, что получать проценты не всегда плохо. Возможно, иногда это плохо, но не всегда. Как же мы можем применить это к себе? Что можем сделать? Мы можем сказать: «У меня нет большого служения, я не служитель, не проповедник, не администратор, у меня нет многих талантов». Что же я могу сделать? Положить их в банк? Как это понимать? А вот как я это понимаю. Найдите служение, которое действительно приносит плоды. Проверьте его, испытайте, а затем инвестируйте в него. Это значит положить деньги в банк. И вы получите свои проценты, когда придет Господь. Аминь. А теперь давайте посмотрим на следующую притчу, которая очень похожа на предыдущую, но в ней есть несколько отличий. Притча о талантах. Она находится в Евангелии от Матфея, 25 главе. Это с 14 по 30 стих. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился». Обратите внимание, что в притче о минах все получили по 1 мине, но в притче о талантах один получил 5, второй 2, третий 1. Он раздал им в соответствии с их способностями. И я хочу сказать вам, что Бог дает вам таланты в соответствии с тем, что вы можете сделать с ним. Если вы можете воспользоваться 5 талантами, он даст вам 5. Если вы можете воспользоваться только 2, он даст вам 2. А если вы можете воспользоваться только 1, то он 1 вам и даст. Далее написано: «Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя. Войди в радость господина твоего». Здесь уже другой принцип. Один заработал 5 талантов, а другой 2, но слова похвалы каждому из них были абсолютно одинаковыми. Иначе говоря, Господь смотрит на процентное соотношение. Если вы получили 5, то от вас ожидается 100% отдача, то есть 5. Если получили 2, то от вас ожидается 100%, то есть 2. Он знает, на что вы способны. И Он не просит от вас больше, чем вы можете сделать. Хорошо, давайте продолжим. Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Я, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. А вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Ай, лукавый раб и ленивый. Я хотел бы обратить ваше внимание, что лень — это грех. Большинство наших церквей не принимают пьяниц. Пьянство — это грех, и вы не можете занимать место в собрании. Но множество наших церквей принимают лентяев. Я считаю, что в Божьих глазах лень — это больший грех, чем пьянство». Мне кажется, что именно такое отношение у Иисуса. Поймите меня правильно, я не одобряю пьянство. Конечно же, это грех. Но я думаю, что в Божьих глазах лень — это больший грех. Иисус сказал: «Лукавый и ленивый раб, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Опять тот же самый принцип. Если ты не способен сам заработать деньги, то вложи их в служение, приносящее плоды. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Обратите внимание, что тот, у кого есть, получает еще. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Эта фраза несколько раз упоминается в Новом Завете. «Там будет плач и скрежет зубов». Я изучил ее использование и пришел к выводу, что она используется только по отношению к людям, которые были очень близки к Царству Божьему. У них было множество возможностей попасть внутрь. Речь не идет о людях, которые были очень далеко и ничего не слышали о Боге. Речь о тех, которые всю свою жизнь были совсем рядом, знали все, но так и не вошли внутрь. Там будет плач и скрежет зубов. Там будет очень горько. Они будут говорить: «Я мог уже давно быть там. У меня всегда была такая возможность, но я так и не воспользовался ею. А теперь я навеки изгнан во внешнюю тьму». Это ужасно. Хочу сказать еще кое-что. Люди, которые были выброшены, это наименее посвященные люди. Как, например, человек с одним талантом. И я заметил, что то же самое можно сказать и о церкви. Зачастую люди, у которых много способностей, делают что-то с ними. Люди, у которых много способностей, занимаются чем-то. Но люди с одним талантом откидываются в кресле и говорят: «У меня очень мало чего есть. Я мало что могу сделать, поэтому не буду делать ничего». Они будут выброшены, отвергнуты. Давайте извлечем принципы из этих притч. Принцип первый. Наше служение в этой жизни определяет наше положение вечности. Принцип номер два. Не воспользуешься своим талантом, значит, потеряешь его. Третий принцип звучит так. Не делать добром, когда есть возможность, это грех. Иакова, 4 глава, 17 стих, говорит: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Мы часто говорим о грехе как о действии, но есть также грех без действия. А сейчас я бы хотел немного проанализировать 5 главу Евангелия от Матфея. Там указаны три группы людей, которые были полностью отвергнуты Богом. Глупые девы, не взявшие с собой масло. Слуга с одним талантом, который ничего с ним не сделал. И козлы, которые не помогали братьям Иисуса. Все они были окончательно и бесповоротно отвергнуты Богом. И однажды я сказал себе: что же у всех них общего? Из-за чего все они были отвергнуты? Что они сделали? Я получил простой ответ: они не сделали ничего. Вот что вам нужно сделать, чтобы быть отвергнутым. Просто ничего не делайте. Это очень серьезная мысль. Теперь нужно очень быстро перейти к другим судам. Мы в основном говорили о суде над верующими, потому что этот суд касается нас. Если мы верующие, то нам важно это знать. Думаю, что следующим судом будет суд над Израилем, над особенным народом, отделенным самим Богом. И хотя они были непослушными и неверными на протяжении многих веков, Бог никогда не отвергал их окончательно. Как звучит это местописание? Господь не отвергнет народа своего ради своего великого имени, потому что сам Господь сделал Израиль своим народом. То, что Господь делает для Израиля, Он делает не потому, что они заслужили, а ради своего имени, чтобы его имя было прославлено. Бог будет разбираться с Израилем по-особенному. И вот принцип, который я хочу показать вам относительно благословений и суда. Бог благословляет евреев напрямую, а язычников Он благословляет через евреев. И нам, язычникам, нужно не забывать об этом. За каждое духовное благословение, которое мы когда-либо получали, мы обязаны евреям, потому что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 4 главе 22 стихе «Спасение от иудеев». Очень простое утверждение. За каждое благословение, которое вы когда-либо получали после спасения, вы обязаны одному народу, евреям. И Бог ожидает, что вы признаете это и будете вести себя соответственно. Но когда дело дойдет до суда, то Бог будет судить язычников напрямую, а евреев будет судить через язычников. Давайте скажу это еще раз. Бог благословляет евреев напрямую, а язычников благословляет через евреев. Бог судит язычников напрямую, а евреев судит через язычников. Если вы посмотрите на многовековую историю Израиля, то увидите, что постоянно Бог использовал языческие народы, чтобы судить Израиль за их непослушание и неверность. Итак, затем будет суд над Израилем в период великой скорби. Прочтем всего одно место Писания. Иеремия, 30 глава, с 3 по 7 стих. Тут сказано: «Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам, и они будут владеть ею». Что бы ни думали другие власти и правительства, тут сказано, что они будут владеть ею. И каждый, кто читает Библию, знает, о какой земле идет речь. Есть только одна земля. Однажды один мой хороший друг, служитель, сказал: «Если бы возвращение евреев в их землю было от Бога, то был бы мир». Он, по-видимому, не знал Библию, поскольку вот что говорит Бог в связи с возвращением евреев. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь: «Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные?» Совсем скоро Израиль испытает самое сильное давление за всю историю своего существования. Это будет после их возвращения в землю. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Не сказано, что это его минует, а что он будет спасен от него. Именно тогда Бог будет осуществлять суд над еврейским народом. В конце великой скорби произойдет их суд, а затем Бог будет судить другие народы. Наше время подходит к концу, поэтому мне нужно поторопиться. Книга Иаиля, 3 глава, с 1 по 2 стих. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». Обратите внимание, тут говорится о том же периоде, о возвращении евреев в свою землю. «Я соберу все народы, языческие, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю мою разделили». То есть Бог говорит, что когда Он закончит разбираться с евреями, Он возьмется за язычников, и он будет судить их по одному критерию, по их отношению к Израилю. Это весьма важный факт. Бог выдвинет против них два обвинения. Первое, они угнетали евреев, и второе, они разделили или поделили на части его землю. Бог говорит, это моя земля. Я отдал ее Израилю, и никакое правительство или власть не имеет права делить эту землю. А что происходит сегодня? Именно то, от чего предостерегал нас Бог, земля была разделена. Она уже разделена, и, скорее всего, будет разделена полностью. Но когда Бог придет на суд, Он будет судить народы, которые разделили эту землю. К сожалению, вверху этого списка может оказаться Великобритания, потому что Британия была ответственна за мандат в конце Первой мировой войны. Она была уполномочена предоставить национальное место жительства евреям. В 1922 году Британия по решению Черчилля выделила 76% этой земли арабам. И сейчас эта страна называется Иордан. Там не разрешено жить ни одному еврею. А остальные 24% разделила Организация Объединенных Наций. Но всем им придется отвечать перед Иисусом, когда Он вернется. Если вы посмотрите на 25 главу Евангелия от Матфея, где говорится о суде над народами, овцы были приглашены в царство, а козлы были изгнаны из царства и приговорены к вечному наказанию. И основным критерием их разделения было их отношение к братьям Иисуса. Я говорю об этом, потому что это очень важно. Израиль является сегодня одним из главных факторов в мировой истории. А многие страны объединяются сегодня не с той стороны. Израиль не может защитить себя, но рано или поздно настанет время, когда в это вмешается Бог. Итак, только что мы говорили о третьем суде, а четвертый суд — это суд перед Великим Белым Престолом, о котором сказано в 20 главе Откровения. «Солнце и земля удалятся перед лицом сидящего на престоле, и все последующие дни воскресшие будут стоять перед Богом и будут судимы в соответствии с тем, что записано в книгах». Но, слава Богу, есть еще одна книга. Книга жизни. А те, чьи имена записаны в книге жизни, войдут в вечность вместе с Богом. Остальные же будут навсегда изгнаны из Божьего присутствия. Это были четыре основных суда. Номер один — судилище Христово, суд только над верующими. Номер два — суд над Израилем во время Великой Скорби. Номер три — суд над остальными народами перед престолом Христа до начала тысячелетнего царства. И номер четыре — последний суд над всеми умершими перед Великим Белым Престолом. Такими являются принципы Божьего суда, насколько я это понимаю. И каждому из нас нужно задать себе вопрос, готов ли я встретиться с Божьим судом? Живу ли я так, чтобы потом мне не было стыдно стоять перед Ним. Братья и сестры, теперь давайте мы с вами помолимся. Помолимся об этом важном вопросе, о том, как мы предстанем пред Божьим судом. Всемогущий Бог, Твое слово весьма понятно. Сегодня мы служили людям Твоим Словом. И сейчас я хочу помолиться за всех присутствующих здесь. Пусть слова, которые я говорил сегодня, и которые были взяты прямо из Библии, опустятся глубоко в их сердца, и пусть они серьезно задумаются над тем, чтобы исследовать свою жизнь. Особенно молюсь за людей с одним талантом. Господь, не позволим зарыть этот талант в землю. Помоги им положить его в банк, чтобы им не было стыдно пред Тобою, когда Ты придешь. Господь Иисус, Ты много раз говорил нам, что придешь скоро. Ты придешь очень скоро. Ты много раз предупреждал нас, даже на этих собраниях, что нам нужно быть готовыми. Я молюсь за всех присутствующих, а также и за себя. Даруй нам свою благодать, чтобы мы были готовы к Твоему возвращению. были готовы предстать перед судилищем Христовым и ответить за все, что мы сделали. Господь, мы молим о милости во имя Твое, во имя Иисуса. Аминь.